Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 29 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Сначала коротко заголовки выпуска. Украина запретила деятельность 243 российских компаний. Центробанк Российской Федерации оставил без изменений ключевую ставку. В Кремле говорят, что не видят препятствий для продолжения государственной службы Андреем Бельяниновым. Москва запросила у Киева предварительное согласие на назначение послом на Украине Михаила Бабича. Минфин предложил втрое урезать программу поддержки малого и среднего бизнеса. В Мосгордуме предложили провести перепись домашних животных города. СМИ назвали проплаченной массовкой тех, кто провожал сборную России на Олимпиаду. Билеты на выставку Айвазовского купили уже более 20 тысяч человек. Сегодня в Москве можно будет увидеть пик июльского звездопада. И синоптики зафиксировали в июле сильное превышение в Москве климатической нормы погоды.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня опубликовано сообщение Службы безопасности Украины, согласно которому на территории этой страны запрещена деятельность сразу 243 российских компаний. В сообщении отмечено, что решение принято из-за сотрудничества этих предприятий с коммерческими структурами, расположенными на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе. При этом в СБУ отмечают, что большинство этих же российских компаний с Украиной сотрудничают на легальных основаниях, на них не распространялись экономические санкции, введенные указом президента страны Порошенко еще в 2015 году. В ответ на ввод таких ограничений для российских компаний в Госдуме уже предложили ограничить с Украиной импорт-то некоторых товаров. Вот что говорит Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. С ним беседовал мой коллега Антон Лемесев.
Украина, прежде всего, наказывает саму себя за эти ограничения, потому что с точки зрения рыночной поставки наших компаний были оптимальны для Украины. Понятно, зачем это делается. Это делается даже не самими украинцами, а под диктовку их реальных хозяев. Потому что западные спонсоры Украины поставили задачу оторвать Украину от России, прежде всего экономически, оторвать традиционно существующие тесные экономические связи между Россией и Украиной. Поэтому цель этих ограничений не столько экономические, сколько политические. Ответ, естественно, должен последовать. Я думаю, что есть большие группы товаров, которые мы импортируем из Украины, импорт которых тоже должен быть ограничен. Но это законы игры, а без ответа такие действия оставлять нельзя. Но, естественно, что это не идет на пользу Украине. Но пока будет этот русофобский режим, другого от них и ожидать не приходится. Поставки наших предприятий не оптимальны по цене и качеству именно для украинской экономики. Поэтому украинская экономика, естественно, будет нести потери.
А есть ли у них какие-то другие варианты? Эти же товары получать из других стран по таким же...
Они будут получать их из других стран, но вопрос по какой цене и какого качества. Скажем, если их будут замещать европейские товары, то цена будет дороже. Если это будут товары развивающихся стран, то цена может быть и дешевле, но качество будет хуже. Наши компании не случайно поставляли товары на Украину. Это было экономически выгодно, и политических преференций не было. То есть это были чисто экономические отношения, и это реально было выгодно по цене, качеству, логистике и так далее. Конечно, можно тащить уголь из Южной Африки, но поскольку он обходится в Украине.
Это депутат Государственной Думы Михаил Емельянов. Теперь к нам присоединяется Тимур Нигматуллин, он финансовый аналитик инвестиционного холдинга «Финам». Тимур, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько серьезны эти новые ограничения? Все-таки прежде, когда появились санкции со стороны Украины в сторону России, там фигурировали только 105 юридических лиц, а тут сразу плюс 243.
Ну, сложно оценить реальный эффект, потому что непонятен объем продукции, которая экспортируется, вот эти юрлица. Но, тем не менее, отмечу, что в целом на Украину приходится очень небольшая доля внешнеторгового оборота. Если не ошибаюсь, за первую половину года это около 3,5 миллиардов долларов, то есть ну, около 2% от всего объема внешнеторгового оборота. То есть снизится эта величина на 10% или на 15%. На общий оборот внешнеторговый России со всеми странами, но, скорее всего, не повлияет. Конечно, позитива в этом мало, но реального экономического, макроэкономического влияния здесь тоже очень немного.
Хорошо, макроэкономическое влияние может быть и будет незаметным, но может так случиться, что в списке из 243 предприятий окажется одно-два предприятия, связи с которым серьезно, к примеру, изменяют возможность спокойно и свободно работать неким экономическим субъектом здесь, в России?
Я допускаю это, но сложно, опять же, оценивать, потому что нет подробной информации. Риск такой есть, да, действительно.
Как можно в целом описывать сотрудничество между Россией и Украиной? Вот вы сказали, что оно уже недостаточно, ну как это, недостаточно заметно в общем объеме, но по сравнению с тем, что было, насколько все, что называется, рухнуло, если можно говорить о российско-украинских экономических отношениях?
Ну, если говорить о торговле внешней, то она активно сокращается. Ну, у России по-прежнему положительное торговое сальдо, ну, то есть мы продаем, экспортируем больше продукции, чем импортируем. Но я думаю, что как бы номинально этот объем, вот эта вот разница, которую мы зарабатываем, она скоро будет очень низка, и это не будет иметь ключевого влияния на объемы общего экспорта. Ну, грубо говоря, сокращается внешняя торговля с двумя странами, охлаждаются отношения, снижается деловая активность. Ну, естественно, убытки несут обе стороны, но при прочих равных, когда идет речь о санкциях, наибольшее давление несет меньше по размеру экономики, в данном случае Украина.
Но, смотрите, при прочих равных условиях подобного рода действия, как в данном случае запрет деятельности 243 российских компаний, в политике должно встречать противодействие. И, следовательно, Россия должна будет каким-то образом отвечать. Это будет еще более больной ответ для украинской экономики, получается?
Я не думаю, что здесь какое-то противодействие должно быть. Но все-таки речь идет о и так достаточно накалившихся отношениях. Добавлять туда лишние остроты уже, наверное, было бы контрпродуктивно. Я не думаю, что это получит какое-то продолжение. Тем более неизвестны реальные экономические последствия, которые были введены, которые будут иметь для России вот после введения этих ограничений. То есть проанализировать, даже если предположить обратное воздействие со стороны России, сложно. То есть нельзя рассчитать тот объем воздействия, который должен был будет быть со стороны России. Поэтому я не думаю, что это будет сделано. Скорее всего, ничего не изменится.
Спасибо, Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик инвестиционного холдинга «Финам».
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Но прежде мы следим за лентами новостей. Срочное сообщение: следственных мероприятий на территории Федеральной таможенной службы сейчас не проводится. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на свои источники в службе. ФТС работает в обычном режиме, следственных мероприятий не проводится. Еще одно срочное сообщение. Замглавы МИД России Карасин говорит, что может встретиться со спецпредставителем премьер-министра Грузии в середине октября. И еще одно сообщение. Алексей Пушков, депутат Государственной Думы, говорит, что Комитет Госдумы рассмотрел кандидатуру Михаила Бабича на должность посла Российской Федерации на Украине. И вопрос рассматривался. Да, Бабич, кстати, отказался сегодня отвечать на вопросы журналистов и сказал, что скоро вы все узнаете. Россия уже задала вопрос Украине, как она относится к кандидатуре Бабича в качестве будущего посла. Теперь снова к экономике. Центробанк оставил ключевую ставку без изменений, 10,5%. В Центробанке говорят, что принятое решение будет способствовать достижению цели по инфляции. Я цитирую ПРБК. Главный экономист консалтинговой компании PF Capital Евгений Надоршин с нами на связи. Евгений Рафхатович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, но на самом деле первое, как обычно в таких случаях спрашивают, это ожидаемое решение Центробанка?
Ну да, судя по всему, большинство коллег ожидали, я в общем тоже.
Для существования экономики вот в этой кризисной, в это кризисное время, для существования экономики Российской Федерации эти 10,5% это скорее тормоз? Или скорее локомотив?
Был для существования экономики Российской Федерации эти 10,5% скорее не важно, я бы так сказал. Ну, в том плане, что, поверьте мне, не 10, не 11%, да, ну, вот за возможные изменения, там, первое, его хотя бы кто-то ожидал, второе невероятное, но допустим, да, вот они ничего не значат для существования экономики России, в принципе.
Тогда, вот. Хорошо, ничего не значит, но они-то говорят, что они все это делают для того, чтобы достигать цель по инфляции.
Инфляции, да.
Хорошо.
Инфляции. Вот это другое дело, да. Для того, чтобы инфляция в российской экономике была поменьше, эти 10,5% это, скажем, очередное значимое усилие ЦБ, и, в принципе, я к нему отношусь достаточно положительно. То есть я все-таки надеюсь, да, что если ЦБ удастся, в общем, в достаточной степени отстоять свое право на самостоятельное принятие решений, вот мы действительно можем к концу 2017 года получить что-то похожее на 4%. Может быть, не 4 ровно, но цифра инфляции очень близка к этому. Ну, представьте себе на мгновение. Если все будет идти удачно, то эта 4% инфляция может нам не в 17-м, но, может быть, там в 18-19 годах обеспечить ипотеку, скажем, под 6-7% годовых. Такой дешевой ипотеки в рублях никогда еще не было в российской истории.
Ну, смотрите, вот. До этого, значит, сейчас 10,5, причем сохранили ставку. До этого решили с 11 до 10,5 снизить ставку в июне. До этого целый год ставка не менялась. А тут вы говорите о довольно близких перспективах, да еще таких низких цифрах. Откуда это возьмется?
Ну, во-первых, ставка, естественно, тоже будет снижена, надо понимать. А возьмется это из сбережений. Из наших сбережений, которые, я надеюсь, мы все еще делаем, по крайней мере, по статистике, вроде бы делаем. Просто ставки по этим сбережениям, других источников в условиях санкций, вот денег, которые могли бы, скажем, быть полноценным, там, скажем, ну, источником средств для ипотеки, их недостаточно. Поэтому фактически это возьмется из депозитов банков, а для того, чтобы выдать под 6-7, банк должен привлечь, скажем, под 4-5. Вот под инфляцией, при инфляции в 4%, под 5 привлечь можно. Соответственно, выдать под 7 реально. Вот, собственно говоря, простая арифметика данной истории. Так... Ну, если, соответственно, все будет сделано аккуратно. А что по поводу вот предыдущих перспектив? Если вы заметили, между предыдущим снижением и нынешним неснижением произошло еще одно действие. Это увеличение резервов, которое фактически полностью нивелировало весь позитивный эффект, стимулирующий, который мог бы последовать от предыдущего снижения ставки. То есть считайте, что у нас, вот если бы не было этого увеличения резервов, была бы 11-я ставка, даже чуть повыше реально. Вот вмененное влияние, скажем, принятого ЦБ решения о резервах, это, по сути дела, 11-я плюс ставка. 11-я плюс. То есть даже больше, чем как бы неизменная ставка на предыдущем интервале. Поэтому вот, собственно говоря, в моем понимании результат довольно закономерный. Если Центральный банк уже пошел на увеличение резервов как бы после снижения ставки, это значит, что, скорее всего, предыдущее снижение ставки было, возможно, скорее следствием, возможно, политического давления на ЦБ, которое, как вы понимаете, не всегда принимает во внимание долгосрочные интересы Российской Федерации, а часто следует из совершенно конкретных локальных интересов определенных агентов. А это не то же самое, что нужно для денежно-кредитной политики. Это
Спасибо. Две большие разницы. Спасибо, Евгений Надуршин, главный экономист консалтинговой компании PF Capital.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что бывший глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов теоретически может продолжить работу на государственной службе. Пока неизвестно, я пока не могу вам сказать, но, по крайней мере, ничего этому не мешает, сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у бывшего руководителя таможенной службы шанс продолжить карьеру на государственной службе или в правительстве. Политолог Екатерина Шульман с нами на связи, доцент Института общественных наук в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Получается, что увольнение, причем, насколько я понимаю, скорее по собственному желанию, это пока максимум ответственности на этом уровне вот величины чиновников. Так что ли?
Ну, вы знаете, даже судебная статистика говорит, что при минимально низком проценте оправдательных приговоров, которые для нашей судебной системы характерен, та социальная группа, которая может рассчитывать на или оправдательный приговор, или на то, что их дело не дойдет до суда и судья рассыпется, это как раз государственные служащие и правоохранители. К ним наша судебная система наиболее гуманна. Это правда.
Но тогда смотрите, вот в случае с Бельяниным сначала...
Да, нам... в этом случае, прошу прощения, еще и дела-то никакого нет.
Вот.
Он ведь проходит только как свидетель, поэтому с формальной точки зрения то, что сказал Дмитрий Песков, это чистая правда. Никаких препятствий к дальнейшему счастливому исполнению обязанностей на какой-то государственной должности у него нет.
Но с другой стороны, нам показали картинку. Нам показали деньги,
Нам показали картинку, после которой его пребывание на этой должности стало невозможным. Если на такой уровень публичности вышла эта история, значит, он должен уйти. Вот он ушел.
Он должен уйти, но только с этого места.
Да.
Да, подождите, но тогда дальше. Нам показали вот эту историю только для того, чтобы Бельянинов понял, что ему нужно с этого места уходить. А роль зрителя, она какова?
Ну, вы знаете, есть теория, что такого рода сюжеты предназначены для одного зрителя. Не для обобщенного широкого зрителя, а для конкретного человека, который должен на все это посмотреть. А мы тут просто, как это называется, погулять вышли. Может быть, в этом есть свои резоны. Те, кто проводили эту операцию, в общем, наверное, добились своей цели. Руководитель Федеральной таможенной службы сменился. Федеральная таможенная служба – это очень значимый государственный орган. Это большие деньги. Это служба, которая генерирует бюджетные доходы и контролирует финансовые потоки. Вот ее руководитель сменился, это уже немало. Само дело будет продолжаться. Против Бельянинова нет обвинений, но против его сотрудников, насколько я понимаю, они есть. Соответственно, дело будет раскручиваться дальше и забирать в свою орбиту, возможно, каких-то новых фигурантов. Из этого следует, что в Федеральной таможенной службе сменится не только руководитель, но и как бы вот управленческий верхний этаж.
Ну,
придут какие-то другие люди.
Да, и вот сейчас вроде как обыски там идут, правда, это все опровергается в самой Федеральной таможенной службе, но с вашей точки зрения, вот в этой истории с Бельяниновым, когда нам сначала показали вот это кино по телевизору, потом сам Бельянинов сказал, что он надеется на возобновление карьеры, теперь нам говорят, теоретически это действительно возможно, так у Бельянинова будет продолжение карьеры?
Вы знаете, я думаю, что конкретный ответ на этот вопрос должен волновать только его самого и его там ближайших соратников. Нам с вами это не очень важно, получит он новую должность или нет. А в целом могу сказать, что, и в этом, наверное, есть своя светлая сторона, нравы у нас, в общем, достаточно вегетарианские. По крайней мере, внутри самого правящего класса, самой высшей бюрократии, у нас не любят какого-то вот такого ярко выраженного кровопролития и там отгрызания друг другу голов в прямом эфире и стараются решить дело более-менее полюбовно. То есть сажают не так часто, не так надолго, иногда громко начавшееся дело, как мы это видели с делом оборонсервиса, потом заканчивается, в общем, ничем, какими-то там наказаниями, не связанными с лишением свободы, а потом, глядишь, уже и отнятые при обыске тоже возвращают, не особенно это афишируя. В общем, тут у нас все довольно мирно. А, наверное, это лучше, чем, не знаю, там, публичное повешение на лобном месте. Хотелось бы только, чтобы этот гуманизм распространялся как-то вниз, да, по принципу диффузии, то есть не только на чиновников, но и на простых граждан, которых, в общем, судебная система съедает довольно резво.
Спасибо, Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук в Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Москва сегодня запросила у Киева предварительное согласие на назначение Михаила Бабича послом. Пресс-секретарь президента Песков сказал, что Москва запросила уже у Киева агреман. Бабич раньше работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Только что из Государственной Думы пришли сообщения, что действительно кандидатура Бабича уже профильным комитетом рассматривалась. Вообще Песков-то сказал, что все необходимые дипломатические процедуры сейчас, в том числе и получение агремана сейчас в процессе, но вот про Комитет Совета Федерации точно известно, он поддержал кандидатуру Бабича. Ростислав Ищенко, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования, он с нами на связи. Ростислав Владимирович, скажите, пожалуйста, здравствуйте, во-первых.
Добрый день.
Да, вы на связи. И вот скажите, пожалуйста, что уже сейчас можно сказать о Бабиче? Во-первых, любая кандидатура со стороны России сейчас, кто-нибудь может получить согласие Киева?
Вот, в принципе, любой может получить, и любой может не получить согласие Киева. Это уже зависит от того, насколько украинские власти захотят или не захотят обострять сегодня взаимоотношения с Россией.
Тогда кандидатура Бабича.
От, от внутренней борьбы в Киеве, а не столько от ситуации того, кто назначен послом.
Тогда кандидатура конкретно Дмитрия Бабича, что называется, каково его реноме в Киеве? Его знают там?
Ну, я думаю, что большая часть, в том числе и киевских политиков, узнала о его существовании буквально сегодня.
С вашей точки зрения, вот они теперь узнали. Какое-то время, видимо, должно пройти для того, чтобы выяснили, кто такой Дмитрий Бабич. Но дальше-то что будет? С ним будут договариваться?
Ну, во-первых, договариваются они не с Бабичем, а с Россией. Ну, и пока, можно сказать, неудачно. И это зависит не от кандидатуры посла, потому что посол, собственно, является ретранслятором позиции государства. Он это может делать в разных формах, но все равно он ретранслирует не собственную позицию. Это зависит от общих отношений Украины с Россией. Я не думаю, что здесь можно говорить о перспективах каких-то договоренностей.
И все-таки, ну, хотя бы на уровне того, это ястреб или голубь летит из Москвы в Киев, можно сейчас пытаться прогнозировать будущее?
Ну, я думаю, что единственное, что может нам указывать сегодня на то, в каком ключе Москва сегодня собирается выстраивать отношения с Киевом, это тот факт, что отзывается посол, который был личным другом украинского президента и, следовательно, имел к нему неформальный доступ. И приезжает посол, которого в свое время назначали председателем правительства Чечни в 2002 году, как раз тогда, когда там надо было решать задачи, сходные с теми, которые сегодня потрясают Украину. То есть локализацию боевиков, восстановление промышленности, восстановление административной вертикали и так далее. Поэтому я думаю, что сегодня речь идет уже не о том, что Россия собирается как-то договариваться с Украиной, а о том, что Россия собирается локализовывать последствия украинского распада.
И все-таки вот вы говорите о неких параллелях, чеченских аналогиях в биографии Бабича, но не может это стать дополнительной проблемой, потому что ведь на Украине очень болезненно относятся к тому, что есть территория Российской Федерации, а что территория Российской Федерации не считается.
Ну, вы знаете, на Украине проблемы могут возникнуть даже у сторожа яблочного сада. Значит, здесь проблема, как я уже сказал, не в личности посла, не в его биографии. В принципе, у Бабича вполне нормальная биография. Он никогда не был связан напрямую с Украиной и вроде бы как никому там не успел досадить.
Тогда, но если на Украине захотят,
то они причину найдут.
Ваш прогноз совсем коротко, буквально одним словом. Как долго Бабича будут назначать, ну, с точки зрения украинского согласия?
Не знаю.
Спасибо, Ростислав Ищенко, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования. Это программа «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 июля, программа «Поток», в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Минфин предлагает втрое урезать программу поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно предложениям ведомства, в следующем году финансовая помощь может составить только 4 миллиарда 600 миллионов рублей без учета капитальных вложений вместо нынешних 12 миллиардов 100 миллионов. Так пишет газета «Коммерсант», член Президиума «Опоры России» Юрий Савелов с нами на связи. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Что означают предложения Минфина? Ну и главное, с вашей точки зрения, будут ли они приняты?
Вы имеете в виду сокращение, да, поддержки малого и среднего бизнеса? Вы знаете, и так никакой поддержки нет. Даже если они ее сократят, ничего не произойдет, потому что сейчас ничего не происходит.
Но все-таки, когда говорят про 12 миллиардов рублей, это слишком маленькие деньги, и 12,
совершенно,
и 4.
И 20, да, и 37, которые там вроде на счетах остались у корпораций малого и среднего бизнеса, которые не могли освоить. Это не те деньги, чтобы модернизировать страну. Вы знаете, честно, даже смешно о них говорить. Нам нужно современное оборудование, чтобы мы выпускали современную продукцию, которая могла конкурировать с международными рынками. О каких 10-15-20 миллиардах может идти речь рублей?
Но почему, когда мы говорим... Да, я понимаю, но все-таки почему, когда мы говорим о поддержке малого и среднего бизнеса, то есть это что-то, что приносит людям прибыль, мы говорим о необходимости, чтобы государство давало людям деньги дополнительно?
Ну вот смотрите ситуацию. Стоит фабрика, оборудование 50-х годов, что-то выпускает, на внутренний рынок еще может использовать. Чтобы выйти конкурировать с внешним рынком, что нужно? Сменить оборудование. Есть китайское, пожалуйста, за 20 миллионов рублей. Но уже никто не хочет его использовать. Есть германское, оно стоит уже 150 миллионов. Есть японское, которое стоит 200. Попробуйте купить его хотя бы в лизинг. то надо 30% заплатить. У вас их нет, ни одна корпорация вам не поможет. Это... Вот при этом и государство, так я и буду выпускать ту продукцию сейчас, которую выпускаю. Кредит банк не дает, а если дает, там по 20%. Замкнутый круг.
Это деньги, которые, с вашей точки зрения, государство должно давать взаймы или навсегда?
Взаймы. Зачем? Взаймы. Пожалуйста, как во всем мире, там, производство от 1 до 3% на 5 лет, на 7. Больше ничего не требует. Через 5-7 лет предприниматель их легко отдаст.
Понятно. Спасибо. Юрий Савелов, член Президиума опоры России, был с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Мосгордуме предлагают провести перепись домашних животных. Процедура, которая должна помочь не только понять, сколько и каких домашних животных, каких видов домашних животных есть в Москве, но и выяснить, к примеру, особенности их проживания в многоквартирных домах. Ну вот, например, в каких-то квартирах может быть много кошек, собак, соседи от этого страдают. В любом случае, с инициативой выступает Валерий Теличенко. Он зампредседателя комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике в Мосгордуме. Он с нами на прямой связи. Валерий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот с вашей точки зрения, эта перепись, ну, во-первых, не слишком ли это дорого устраивать подобного рода вещи в нынешних кризисных условиях, а во-вторых, а главная причина, зачем это нужно?
Ну, вообще, если начнем с того, что я не являюсь прям прямым инициатором вот этой идеи переписи. Я говорю о том, что перепись – это один из аспектов, так сказать, развития системы вот, содержания животных в квартирах. А вообще нужно принимать закон о содержании животных, который включает в себя очень много аспектов. И перепись, возможно, как такой, тоже такой инструмент, но может быть, когда будет разработан и принят закон, тогда провести перепись. Я не знаю, почему так остро возник вопрос с переписью. Вот сегодня уже несколько обращались в редакции. Это, конечно, очень тема серьезная, актуальная, но она не является такой, знаете, прямо первостепенной. И чтобы говорить о каких-то затратах, о каких-то компании такой широкой, это обсуждается, это идея. Все время возникает, потому что ее ставят жители, ее ставят, в общем-то, и специалисты. И вот, собственно, она поэтому и звучит.
Но, Валерий Иванович, подождите, я просто хотел попытаться объяснить совсем коротко. А люди боятся, что вы перепишете и за каждую вторую кошку возьмете налог.
Ну, это, знаете, это вообще уже... Я не комментирую такие вещи. Что люди думают, что говорят некоторые люди, разве можно на все это дать комментарий? Я считаю, что нужно очень серьезный законодательный документ, которым бы регулировались вот эти взаимоотношения о содержании животных, домашних животных, в квартирах москвичей.
То есть сейчас таких правил нет?
Проект закона обсуждался, но не был принят. И вот уже несколько лет идет обсуждение. Все время мы возвращаемся к этой проблеме. И комплексное ее решение лежит в законодательном поле, а не в том, что одномоментно провести некую перепись кошек, а потом плюс еще и налог установить. Но это просто фантазия или какие-то такие домыслы. Не более того.
Понятно, спасибо. Валерий Теличенко, зампредседателя комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В СМИ появились утверждения, что люди, которые провожали сборную России на Олимпиаду, были проплаченной массовкой. По данным газеты «РУ», за поддержку сборной предлагали по 500 рублей. Журналист газеты нашел объявление о наборе массовки. Журналист позвонил по указанному номеру, журналист договорился о своем участии и обо всем этом написал. Насколько я понимаю, сейчас Фарид Бектимиров, корреспондент газеты «РУ», должен быть с нами на прямой связи. Фарид, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у вас была такая задача разобраться, кто, собственно, спортсменов провожает? Или вы случайно узнали о том, что даже это делают за деньги?
совершенно случайно вышло. Один из сотрудников нашей редакции наткнулся на пост ВКонтакте, где предлагалось принять участие в проводах сборной за 500 рублей. И я позвонил по телефону, который был указан, встретился с организаторами, ну, представился, естественно, не своим именем, и в итоге принял действительно участие в этой акции, от 500 рублей, правда, отказался, но это действительно так.
А сколько было кроме вас таких людей?
Всего набралось, включая меня, 9 человек, и я разговаривал с каждым из них. Часть была просто актеры массовки, которые вот постоянно сидят на сайтах вроде массовки.ру и соответствующих групп ВКонтакте, и работают таким образом, зарабатывают себе на хлеб.
Скажи, один был... А все-таки, ну вы попытались понять, а кто все это организовал?
Попытался. У меня, к сожалению, нет документальных доказательств, кто это организовал. Скажем так, на майках у нас было написано «Россия вперед», вот, и люди представлялись как будто из движения с аналогичным названием. Точно сказать, документально подтвердить, что это была организация с соответствующим названием, я не могу. Вот,
то есть это не утверждение, это ваше предположение, не более того?
Это даже не предположение, скажем так, это вот то, что мне сказали эти люди, вот, которые все организовывали.
Это цитата. Хорошо. А за 500 рублей что вы должны были делать?
Во-первых, 9 часов своей жизни потратить, то есть пришлось довольно долго ждать, поскольку нас собирали в 12 ночи, и только в 6 утра прилетела сборная России, то есть это довольно долгое ожидание было. Во-вторых, мы повязали ленточки с триколором на розы, которые раздавали олимпийцам, девушкам. Вот. И, собственно, просто ленточки с триколором раздавали олимпийцам-мужчинам. Надели майки с надписью «Вот как раз Россия вперед» и участвовали в разных телесюжетах. Вот к нам подходили телевизионщики, и мы рассказывали, почему мы болеем за сборную России, как мы ее очень любим, как мы ее провожаем. Да, и нас, кстати, обучили, да, кричалки.
Но вас было только 9 человек.
Только 9 человек.
Я понял.
Так, вот, вообще других болельщиков, вот, которые бы пришли и проводили по доброй воле, я вот вообще не заметил.
Спасибо. Фарид Бектимиров, корреспондент газеты «РУ», а теперь председатель общественного движения «Россия вперед» должен к нам присоединиться. Сергей Королев. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот, газета «РУ», получается, разоблачает. Ну, с другой стороны, вот только что корреспондент газеты «РУ» был с нами напрямую.
Разоблачает кого и в чем?
Он как раз говорит, что они ничего не разоблачают. Вам не нравится то, что там написано? Там ведь упоминается ваше движение или нет?
А я не знаю, что там написано, мне сегодня сбросили, и я слышал эфир вашего радио, пока ехал в аэропорт, я просто только приземлился в Симферополе на совещание по поводу, опять же, нами организованного, точнее, лично мной и моей командой, наверное, организованного всероссийского флешмоба, который пройдет 6 августа, в поддержку нашей олимпийской сборной команды России, которая поехала участвовать в столь скандальных, наверное, за последнее время олимпийских играх. Поэтому я, честно говоря, чуть-чуть был шокирован и резал слух по поводу того, о чем там рассказывалось, когда кто-то там за какие-то 500 рублей приехал куда-то участвовать. Я вам могу сказать, что я прилетел из Сочи с совещания расширенного от главы города, где как раз тоже организуется флешмоб всероссийский. И не заезжая домой, я как раз поехал в 2 часа ночи в аэропорт Домодедово. Из Домодедово поехал в аэропорт Шереметьево, где как раз мы и проводили данное мероприятие в виде поддержки нашей олимпийской команды. И туда я поехал только из патриотических побуждений, непосредственно болея за и переживая за нашу команду, для того, чтобы непосредственно ее поддержать, и она чувствовала эту поддержку. Если вопрос денег встает, то я за свои личные деньги покупал розы, покупал ленточки, изготавливал футболки. Если у кого-то есть в этом плане вопрос, я готов тоже пояснить. Мне было очень интересно встретиться у вас в эфире с тем самым корреспондентом или не корреспондентом, не знаю, кем он там представляется, по поводу высказывания его, кто там за 500 рублей приезжал и кто ему издавал. Посмотреть ему в глаза, да, скажем, мне это лично скажет у вас в эфире.
Подождите, но он же не может привести с собой человека, или он должен будет привести человека, который пытался давать ему деньги?
Ну, тогда это голословно, и мы подадим в суд по поводу клеветы. И вы знаете, как это происходит по отношению как к средствам массовой информации, которые будут обязаны дать непосредственно опровержение данной информации, а данного человека мы привлечем к соответствующей законной ответственности.
Но подождите тогда, а в чем клевета? Он ведь ничего не утверждает, он говорит, мне сказали.
Сказали о чем? Что будут давать 500 рублей?
Ну да, к примеру.
Ну, пускай скажет, кто ему это сказал.
Хорошо, Сергей, скажите, но...
Я считаю, что Родина и патриотизм, они не продаются. И так... у меня больше, на самом деле, возникает вопрос, почему туда приехали только мы, как он заявляет, вот я часть эфира вашего сейчас слышал, 9 человек, да? Я приехал непосредственно со своим партнером и со своим непосредственно человеком, который помогает мне на сегодняшний день реализовывать наш весь этот проект. Вот я приехал туда, не спав, из другого аэропорта, из командировки. В данной ситуации мне на самом деле странно, почему наши граждане, которые просто непосредственно могли бы точно так же дополнить всю эту акцию, приехав, поддержав нашу команду в столь скандальных и столь своеобразных играх, которые на сегодняшний день...
Но они не приехали.
Не по спортивным правилам. Вы знаете, те люди, которые находились в аэропорту в тот момент, когда они видели, они благодарили нас, к нам подходили люди, которые живут во Франции, которые живут в Германии, и они брали у нас ленточки и говорили, мы болеем за вас, мы будем переживать.
Но те, кто живет в Москве, специально в аэропорт не приехал, я понял. Спасибо. Сергей Королев, председатель общественного движения России «Вперед», был с нами на прямой связи.
Говорит Москва. Поток.
В Третьяковской галерее на Крымском валу сегодня открылась выставка произведений Ивана Айвазовского. Но билеты на выставку купили уже более 20 тысяч человек, и так просто на нее не попасть. Все подробности у корреспондента нашей радиостанции Александра Капкова. Саш, добрый вечер.
Добрый вечер.
У тебя есть билетик?
У меня нет билета, к сожалению, но я обязательно его куплю, благо выставка продлится до 20 ноября, я думаю, все успеем попасть. Несмотря на это, те, кто сейчас хотят попасть на выставку, смогут это сделать, ну, не имея билета, я имею в виду, те, кто сейчас хотят, не имея билета попасть на выставку, смогут это сделать только лишь на следующей неделе, потому что сегодня утром до вторника следующей недели все билеты были раскуплены, это было сделано, кстати говоря, еще заранее. Почему? Потому что администрация Третьяковской галереи, кстати говоря, напомню всем, что сейчас они находятся в ЦДХ, это около парка Музеон, сделала, на самом деле, очень правильный обоснованный шаг, вспоминая очереди и все ситуации, связанные с выставкой Серова, которая проходила не так давно. Они сделали интернет-продажу билетов, то есть можно купить электронный билет, это гораздо проще сделать, не стоит стоять никаких очередях, хотя сегодня люди... Сегодня люди стояли все-таки в очередях, но в небольших. Однако те, кто пришли сегодня с электронным билетом, смогли совершенно беспрепятственно попасть внутрь и пройти, посмотреть на экспозицию. То, как было организовано, в принципе, сегодня, то, как был организован сам проход, у меня не вызвало никаких нареканий. Единственное, вот организация была чем плоха? Люди, которые стояли в очереди, были неведены, не знали, почему вдруг есть люди, которые обходят очередь и заходят внутрь, ну, без ожидания. Их это, ну, в любом случае, по крайней мере, по лицам я видел, немножко разочаровывало, и они пытались все равно пройти и узнать, а что происходит. Однако было, вот, как я уже сказал, было две очереди. Это те люди, которые приходили с билетами и проходили на непосредственно саму выставку. И была очередь из тех, кто пришел без билета. Им, соответственно, нужно было отстоять очередь, чтобы зайти внутрь, подойти к кассам и этот билет купить. Ажиотаж, конечно же, большой, очереди существенно меньше, чем на Серова. Конечно, Айвазовский — это тот художник, я думаю, к любому человеку на улице подойди и скажи, каких русских художников вы знаете, обязательно будет Айвазовский. 120 работ представлено в Третьяковской галерее на этой выставке. Это из 6 тысяч написанных рукой автора. Кстати говоря, отмечу, что 60 тысяч вообще сейчас собрано в частных коллекциях, галереях и везде по миру. Давайте дам слово, на самом деле, искусствоведу, который сам расскажет о художнике, и о выставке. Это эксперт по антикварному рынку и русскому изобразительному искусству, член Союза художников Аркадий Шварцер.
Таких художников мало в истории человечества. Он получил все. Султан турецкий порты обсыпал его золотом. Вот буквально обсыпал золотом. Он сделал 9 картин виды Стамбула с моря. Он выдавал себя за турка, потому что с армянами он был армянин, с турками он был турок, он был такой человек, в общем, довольно хитрый. Николай II приходил к нему в мастерскую пить чай. У него было все. И, в общем-то, уже при его жизни появились очень много подделок. Известно, что он за свою жизнь сделал 6 тысяч картин. Сегодня в частных коллекциях и музеях мира хранится, наверное, 1060 картин. Айвазовского и все подлинные. Очень много было сделано еще при его жизни подделок высокого очень качества. Ну, выставка Айвазовского, конечно, это уникальная выставка. Давно не было, я не могу сказать, сколько не было. Я не помню вообще, чтобы она такая была. Собрано там 120 картин, если я не ошибаюсь. Билеты уже проданы на несколько дней вперед. Очередь, небольшая очередь, но очередь есть. После того, что вынесли дверь на выставке Серова, конечно, организаторы более, так сказать, подошли тщательно к организации, и Трефилова, директор Третьяковской галереи, в общем-то, молодец. И я думаю, что тут будет все здорово. Айвазовский популярен, потому что он очень зрелищен, да, его вот эти работы, и море, и волна, которая просвечивается на свет, лунные дорожки ночные, корабли, которые терпят кораблекрушение, конечно, это литература, это сюжеты.
Подобные ретроспективы, на самом деле, в Третьяковской галерее более 100 лет не было, сказала журналистам директор музея Зельфира Трегулова. И более 40 картин, почти 40, 38 были присланы из Феодосийской галереи художников в Третьяковку. Архитектура на выставке интересным образом организована так называемыми галсами, это как ходят сюда, в зависимости от ветра, такими зигзагами, начиная от штиля, продвигаясь к буре.
Александр Капков, корреспондент радиостанции «Говорит Москва». Билеты на выставку Айвазовского, которая открылась сегодня в Третьяковской галерее, вы купить не сможете, но прямо сейчас не сможете, но проработает выставка до ноября. Время еще будет.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня можно увидеть пик июльского звездопада. Сквозь атмосферу Земли пройдет метеорный поток южные дельта Аквариды. До 20 падающих звезд в час. Об этом пишут сегодня разного рода издания. Олег Малков, заведующий институтом, заведующий отделом Института астрономии Российской академии наук. Олег Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно посмотреть, но в Москве можно?
Нет, Москва не самое удачное место для наблюдения такого не очень яркого явления, как метеорные дожди. Эти дельты-аквариды одни из самых ярких, действительно, ну, один из, наверное, десятка ярких метеорных потоков, но я бы рекомендовал желающим понаблюдать отъехать в пригород куда-нибудь, ну, в общем, подальше от засветки.
Как к этому подготовиться, что нужно?
Нужно примерно представлять себе, где на небе находится созвездие Водолея. Потому что радиант, то есть та воображаемая точка, из которой к нам летят метеоры, будет находиться в созвездии Водолея. Оно, к сожалению, не поднимается высоко над горизонтом в наших широтах. Но, тем не менее, в темную ночь, если вы найдете место без засветки, вам удастся это увидеть.
А что такое пик июльского звездопада? Ну, в том смысле, что хорошо, этот не очень хорошо можно рассмотреть в Москве и Подмосковье. А когда следующий?
Как я уже сказал, всего таких достаточно ярких метеорных потоков в течение года наблюдается десяток-полтора. Один из наиболее мощных, один из наиболее ярких называется Персеида, и он будет хорошо наблюдаться в начале августа. И, кстати говоря, радиант потока Персеида находится выше, чем радиант потока Дельта-Акварида.
Давайте тогда про этот поток Персеид, пролет Персеид. Говорят, что пик будет 12 августа. Действительно ли это дата и для Москвы?
Это дата для всей планеты. Дело в том, что метеорные потоки идут по своим орбитам вокруг Солнца, и в случае удачной геометрии эти орбиты пересекают орбиту Земли. И если Земля находится в этот момент, или точнее в этот период времени в этой части своей орбиты, то мы знаем, что наблюдать и где наблюдать.
Спасибо. Олег Малков, заведующий отделом Института астрономии Российской академии наук. Сегодня пик июльского звездопада, но видно его будет хорошо только в Подмосковье, да и то готовиться нужно. Ну а впереди 12 августа у нас еще пролет Персеид.
Право знать, говорит Москва.
Поток.
Новости этого дня.
Синоптики фиксируют в этом месяце сильное превышение климатической нормы температуры в Москве. В последние 12 месяцев она превышает обычные для этого года климатические значения на 3-6 градусов. Вот что говорит директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Режим погоды сейчас достаточно однороден. В течение нынешней недели температура высокая. В Москве, Московской области на 3-4 градуса выше нормы. Осадки выпадают в виде летних дождей, локальных, кратковременных, но интенсивных, с грозами и усилениями ветра до 12-17 метров в секунду. И существенного не происходит изменения. Над центральной частью Европейской России в средней тропосфере хорошо выраженный гребень высокого давления. Именно поэтому солнце днем и луна ночью, и редкие термики, которые способствуют облакообразованию достаточно быстрому и выпадению осадков. Ветровой режим слабый, невыраженный. Штилевой ветер, различные направления возможны. Скорость ветра 2-3 метра в секунду. При грозе ветер будет усиливаться. Поэтому в выходные дни точно такой же режим погоды, как и в будни. Существует такое эмоциональное восприятие москвичей, что в выходные погода портится. Нет, она будет точно такая же, как и в будние дни. Такая настоящая летняя погода. Температура 27-30 градусов максимальная. Дневная температура. Ночные температуры 16-18 тоже очень высокие для минимальных значений. Поскольку в высоте 5 километров средний уровень тропосферы, хорошо выраженный гребень высокого давления, а у подсевающей поверхности у Земли, как говорят метеорологи, такое размытое, болотистое барическое поле, именно в такой ситуации возникают процессы быстрого облакообразования с грозовыми явлениями. Но они локальные, они кратковременные. Стабильность, кстати говоря, в атмосфере это не очень хороший фактор, потому что именно при стабильности наблюдаются высокие температуры. Уже вот 10 дней температура больше, даже уже 12 дней температура превышает обычные климатические значения для этого времени года на 3-6 градусов. Это достаточно много.
Это директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это была программа «Поток».